Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч.
Да, Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Блакіроўка сайтаў, ціск на свабоду слова ці выкананне закона.
Я по-ранейшему отчуваю перастярогу от того, что мне доводится, и моим коллегам доводится працаваць у таких законодавших умовах.
У Мінску спынілі продаж квіткоў на кінакамедыю «Смерць Сталіна». Міністэрства культуры думае, ці дазваляць гэты фільм.
Предметом запрета может быть насмешка и серьезная вещь. И с этой точки зрения цензура как раз границ не имеет.
А так само доведаемся, ці боятся белорусы жартовать про Сталіна.
Может быть, что яны что-нибудь хавают под гэтымі усамі, свою годность.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум», якую прысвячаем тэме цэнзуры. Міністэрства інфармацыі абмежавала доступ да сайта «Харты 97». Рашэнне было прынята за размяшчэнне на апазіцыйным сайце інфармацыі, распаўсюд якой забаронены законам аб сродках масавай інфармацыі. Што гэта была за публікацыя, не паведамляецца. Ужо ўвечары 24 студзеня «Харты 97» не загружалася.
Рэдактар «Харты 97» Наталья Радзіна распавяла «Еўрарадыё», з чым звязанае блакаванне сайту. А мы передаем слово нашему журналисту Змітру Лукашуку.
Ваше меркаванне, чаму вырашылі ўлады заблокаваць «Хартую» менавіта зараз?
Думаю, что власти в первую очередь боятся протестной весны. Я думаю, что они ожидают в этом году повторения того, что происходило в 2017 году и возможно, даже в большем масштабе. Кроме того, на кону празднования столетия БНР 25 марта. И я думаю, что вот накануне всех этих событий из-за нестабильной экономической ситуации, о которой Лукашенко хорошо осведомлен, власти решили заблокировать популярный сайт «Харты 97». Видят, что сайт читают очень многие люди и просто решили зачистить информационное пространство Беларуси.
А лишь повинна была быть некая конкретная причина, вот, ну, те, указать что-то причиной. Вот, как вы лечите, некий конкретный материал, те комменты под материалом.
Ну, вот в том-то и дело, что это произошло самым подлым образом, поскольку нас ни о чем не уведомляли, не говорили, какой конкретный материал нарушил якобы белорусское законодательство. Вы видели, что Министерство информации разместило информацию, с которой ничего совершенно не понятно, на каком основании, из-за чего заблокировали. Ну, это вот политика белорусских властей по уничтожению независимых медиа. В общем-то, с «Хартией» так происходило на протяжении 20 лет. Вы видели, что нас и блокировали. У нас убили основателя сайта, арестовывали журналистов.
Как вы лечите, ці звязана эта вот ситуация с «Хартией» вот с ситуацией той же самой блокованием «Партизана», да, прикладу?
Ну, это был пробный шар. Вначале был заблокирован белорусский «Партизан», но потом посмотрите, что произошло. «Партизану» поставили условия необходимости регистрироваться в зоне БАЙ. Я по-прежнему убеждена, что регистрация в зоне БАЙ опасна для таких независимых сайтов, как «Харты 97», потому что это просто влечет за собой цензуру и подконтрольность. Возможно, это еще одна попытка заставить «Харты» перейти в зону БАЙ, но это просто невозможно, потому что, ну, это самоубийственный шаг. То есть, естественно, мы этого делать не будем.
А что плануете робить? Вот какое вы бачите выйти?
Мы будем бороться, как мы боролись все эти 20 лет. Сдаваться мы не собираемся. И мы сейчас призываем к солидарности наших коллег-журналистов. Спасибо вам за то, что вы пишете об этом и сообщаете. Спасибо другим белорусским журналистам. Мы обращаемся в правозащитные международные организации, к «Репортерам без границ», Комитет защиты журналистов, в ОБСЕ, Совет Европы, во все евроструктуры, с требованием призвать власти Беларуси прекратить преследование независимых медиа. Я уверена, что будут акции протеста, в том числе и в Беларуси, против блокировки сайта «Хартия». Белорусским властям придется ответить за этот вот очередной шаг по подавлению свободы слова в Беларуси, в том числе вплоть до введения санкций против режима.
Я думаю, что вы читали комментарии у тем же самом Фейсбуку. С одного боку, той же самой Матолька радуется, что «Хартую» закрыли и кажет, что ну вот и на иншие сайты там будут более ходить. Фактично то же самое, але не так резко, не уживаючи таких слов, пиша Александров. Вот как вы ставитесь до такой
позиции? Сегодня будет понятно, кто есть кто, в общем-то, в этой ситуации, потому что нормальные журналисты не позволяют себе хамства в отношении коллег вот в этой ситуации, когда они оказываются в беде. Потому что «Хартия», в общем-то, обратите внимание, мы всегда защищали всех журналистов и политических заключенных. И вспомните кампанию солидарности, которая у нас была с белорусским партизаном, когда его заблокировали. Но в этой ситуации такие люди, как там Матолька или Александров, ну просто они демонстрируют свое убожество, ну все, что я могу сказать, моральное убожество.
У адрозненні ад рэдакцыі беларускага партызана рэдактарка Харты 97 Наталя Радзіна не збіраецца пераходзіць у даменную зону БАЙ, бо лічыць, што гэта азначае самагубства для незалежных СМІ.
Пасля музычнай паўзы намеснік дырэктара інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Андрэй Аляксандраў пракаментуе Еўрарадыё сваю пазіцыю наконт блакіроўкі сайта Харты 97, а таксама распавядзе, як працуецца ў дамен зоне БАЙ незалежным медыя. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Следам за беларускім партызанам Міністэрства інфармацыі блакуе доступ да Харты 97.
У многіх незалежных медыя сёння ўзнікае пытанне, хто наступны. Адметна, што блакіроўка гэтым сайту адбылася паводле беларускага заканадаўства. Як тлумачыць Міністэрства інфармацыі, блакіроўка адбылася праз парушэнне Харты 38 артыкулу закона пра сродкі масавай інфармацыі. Але з-за чаго менавіта заблакавалі сайт, не ўдакладняецца.
У 38 артыкуле даволі шырокі пералік інфармацыі, якая трапляе пад забарону ў распаўсюджванні ў СМІ, скажам, распаўсюд парнаграфіі, наркатычных рэчаў ці інфармацыі, якая можа нанесці шкоды нацыянальным інтарэсам Беларусі.
Што забароненага распаўсюджвала Хартыя, паводле чыноўнікаў, дагэтуль невядома, але ўзнікае пытанне, чаму блакуюць зараз. На нашае пытанне адкажа намеснік дырэктара інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Андрэй Аляксандраў. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Ва ўладаў ўжо даўно былі прэтэнзіі да гэтых сайтаў, асабліва да Харты. Чаму менавіта зараз дайшлі рукі для да блакіроўкі?
Вельмі неўдзячная праца разбірацца ў логіцы рашэння ў Міністэрства інфармацыі нашага, але мне падаецца, што, ну, магчыма, гэта звязана з новымі людзьмі, якія прыйшлі на пасаду ў міністэрства, і магчыма, іх жаданнем паказаць, што яны эфектыўна працуюць у разуменні эфектыўнасці працы такой установы, як Міністэрства інфармацыі ў Беларусі.
Андрэй, як працуецца ў даменнай зоне БАЙ? Вось Наталя сцвярджае, што мы тут усе падкантрольныя.
Ну, відавочна, што беларускія ўлады маюць манаполію на шнур, так бы мовіць. То бок тэхнічная інфраструктура беларускага інтэрнэта цалкам кантралюецца ўладамі краіны, гэта факт. Але у даменнай зоне БАЙ магчыма працаваць, магчыма рабіць незалежную журналістыку, і інфармацыйная агенцыя «Белапан» і іншыя незалежныя медыя ў краіне гэта даказваюць штодня.
Вядомы блогер Антон Матолька, які ўвогуле напісаў, што Хартыя 97 у двукосі возьмем памыйка Радзінай, і добра, што яго зачынілі. Андрэй, ўсё ж такі, як вы лічыце? Ну, безумоўна, ёсць рэсурсы, якія выпрацоўваюць свой арыгінальны контент. Ёсць рэсурсы агрэгатары. І што, радавацца, што вот такі рэсурс агрэгатар заблакавалі, зачынілі?
Ну, я казаў ужо, асабіста я ніякай радасці з-за гэтага не адчуваю. Я па-ранейшаму адчуваю перасцярогу ад таго, што мне даводзіцца, і маім калегам даводзіцца працаваць у такіх законадаўчых умовах. Я лёгка магу ўявіць, што заўтра там сайт навіны БАЙ ці «Белапан» БАЙ можа атрымаць такое ж ліст шчасця ад Міністэрства інфармацыі. Прычым хачу сказаць, што раней рашэнне ў Міністэрства інфармацыі не патрабавалася, што неаднаразова нашы сайты былі заблакаваныя ці падвяргаліся кібератакам без усялякіх рашэнняў Міністэрства інфармацыі, таксама без усялякіх афіцыйных паведамленняў. Мая пазіцыя застаецца ранейшай. Блакавання інфармацыйнага рэсурса гэта кепска, а праблемы, якія безумоўна ёсць, трэба вырашаць, але вырашаць цывілізаваным шляхам грамадскага абмеркавання. І то, што нашы суграмадзяне просто яшчэ не бачуць іншых сілаў у грамадстве, якія могуць вырашаць нейкія праблемы. Да? Яны ўсё яшчэ вераць, што ёсць дзяржава, і дзяржава мусіць пра іх клапаціцца. Ну, мне атрадна, што ёсць 50% іншага грамадства, якое гатова браць на сябе адказнасць за нейкія грамадзянскія ўчынкі і рухі, і браць на сябе адказнасць, значыць, гэта і карыстацца выгодамі, але і адказваць за тое, што не працуе.
Вы лічыце, што выказванні, ну, асобных людзей, там, скажам, таго ж самага Антона Матолькі, ці дзесьці нават словы вот Андрэя Александрова, гэта вот, ну, я не ведаю, там, радасць, не радасць, ну, што гэта?
Ну, я не выказываў нідзе ні разу радасці з нагоды блакавання харты. Я казаў пра іншы стос праблемаў. А журналістыка якраз гэта тая прафесія, яка мусіць дапамагчы сённяшняму грамадству разабрацца з гэтым інфармацыйным шумам. Але трэба вельмі пільна ставіцца да сваіх прафесійных абавязкаў, таму што я не буду хаваць гэта факт, што вельмі шмат калегаў журналістаў просто адказваюць такім чынам, што, ну, вы кралі наш контент, увесь час цяпер вы просіце нас быць з вамі салідарнымі, як бы асадачак астаецца. Таму, каб гэтых сітуацій не ўзнікала, просто трэба быць вельмі, вельмі уважлівымі і професійнымі, што датычна выконвання журналістамі сваіх абавязкаў.
Харта сцвярджае, што мільёны там людзей заходзяць, праглядаюць яе старонку. Як ты думаеш, зараз доступу няма, мільёны людзей гэта абароняць, узбудзіць, неяк захочуць яны дамагчыся ад блакавання?
Мне заўсёды ў такіх сітуацыях хвалюе тое, што праблемы свабоды слова ў нашай краіне чамусьці аддаюцца на откуп журналістам і медыям журналісцкай супольнасці. Грамадства, якое патрабуе блакавання сайта, каб абараніць іх ад нейкай небяспечнай інфармацыі ад дзяржавы, не гатовая, альбо, ну, зрэшты, я не бачу прыкметаў таго, што грамадства гатовае бараніць сваё права на свабоду слова. І паколькі гэтага няма, то ўлады і маюць магчымасць рабіць тое, што палічаць патрэбным. Але гэтая сітуацыя, я згодны, будзе выдатным тэстам папулярнасці гэтага рэсурсу.
Нагадаю, што тэму цэнзуры незалежных СМІ і свабоду слова мы абмеркавалі з намеснікам дырэктара інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Андрэем Александровым. Дарэчы, калі казаць пра лічбы, то ў мінулым годзе Міністэрства інфармацыі вынесла 13 пісьмовых папярэджанняў тром СМІ і 7 інфармацыйным рэсурсам. Таксама Мінінфарм абмежаваў доступ да 106 інфармацыйных інтэрнэт-рэсурсаў.
Працягнем абмяркоўваць тэму цэнзуры, але звернемся да культуры і ўжо нашумелыя замежныя кінастужкі «Смерць Сталіна». А пакуль перарвемся на музычную паўзу і выпуск навінаў.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне для вас працуюць Вольга Міцкевіч і Раман Усцінаў.
А тэмы свабоды слова і цэнзуры СМІ пяродзім да цэнзуры ў сферы культуры. За некалькі дзён да прэм'еры англа-французскай камедыі «Смерць Сталіна» быў арганізаваны прагляд фільма для чыноўнікаў з Мінкульта. Чыноўнікі стужку палічылі абразлівай і спынілі ў сталіцы продаж квіткоў на гэты фільм.
Нягледзячы на тое, што фільм «Смерць Сталіна» з'яўляецца сатырычна-камедыйным і мастацкім творам, кінакрытык Ігар Сукманаў і прадзюсар Леонід Нітка Літеня паразважалі ў нас пра сумленні Мінкульта на конт пракату гэтай камедыі. Чым небяспечны фільм для беларускага гледача, як пазбегнуць гэтай цэнзуры кіно, з экспертамі паразмаўляла наша журналістка Маша Калеснікава.
Усіх вітаю, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. Наша сённяшняя госці кінапрадзюсер Леонід Калісенія. Прывітанне, Леонід.
Прывітанне.
І кінакрытык Ігар Сукманаў. Глядзіце, Леонід, расійскія дэпутаты чаму забаранілі фільм? Яны сказалі, што гэта насмешка над усім савецкім мінулым. Увогуле, ці можна фільм забараніць за насмешку?
Почему нельзя? Можно. Есть такая хорошая поговорка. В мире есть две бесконечных вещи. Это вселенная и человеческая глупость. Но вот по поводу первого мы не уверены. Все можно. Объявить можно, что солнце там, что земля плоская. Никаких проблем. Человеческая глупость, она бесконечна. В данном случае, я, честно сказать, подозреваю немножко. Может быть, это эффект Матильды, и хотят обратно сделать хайп вокруг фильма, который, в общем-то, решает достаточно узкую культурную задачу, узкорежиссерскую. Он взял тему, он ее там каким-то образом обработал, выложил, продюсеры, промоутеры все вложились. И теперь у них такой классный буст будет. Независимо от того, фильм пройдет в прокат, не пройдет, он уже известен.
Ігар, а на ваш погляд, ці тым займаюцца наши чиновники, шукаючы некую хібу у фільме, у той час, калі гэты самы фільм можна будзе ўсё адно паглядзець у інтэрнэце?
Введение любой цензуры – это лишнее как бы подчеркивание определенной слабости. Опять, я не берусь пока судить нашу ситуацию. Я могу в какой-то степени видеть это все сквозь призму вот этой российской ситуации, где это имеет очень, скажем так, определенную именно подоплеку, я бы сказал, такую скорее даже межличностную подоплеку, потому что компания «Вольга», которая вот и прокатывает эту картину, буквально неделю назад столкнулась с таким же, условно говоря, полузапретом, связанным с совершенно невинным мультфильмом, да, что, опять же, как бы продемонстрировало такую очень странную позицию государственного капитализма, что ли, когда из определенных бизнес-интересов государство пытается, в общем-то, надавить на бизнес-структуры. Поэтому история со смертью Сталина, знаете, она имеет очень много разных таких сторон. То есть, с одной стороны, это чисто как бы такая идеология, потому что, знаете, как любой запрет начинается со стука в дверь снизу. То есть, это всегда начинается с такого как бы доноса. И дальше это все начинает разбухать и превращается вот в такую, можно сказать, мистерию, фарсовую мистерию.
Отрывливается, что наши чиновники не умеют смеяться. Правильно? Коли яны научатся смеяться, ці гэта ўвогуле можа такое здарыцца? Бо узнікае такое ўражанне, што мы таксама не ўмеем смяяцца.
Смецца тут і смецца паслідні.
Да. Поэтому, ты знаеш, всё ещё помним.
Поэтому тут кто посмеялся, если чувство юмора у чиновников, это такая очень тоже философская мысль.
Им платят не за чувство юмора,
ну, я разумею, им платят за функцию. Але уже у никого у этой самой такой грозной комиссии нема, у кого есть почуття гумору. Чому так все серьезно?
Потому что комиссия назначена 20 лет назад. Эти люди не покидали своих кресел за все это время. Комиссия по этике вы имеете в виду?
Угу.
Да. Ну вот, кстати, очень хороший вопрос. Кто все эти люди? Давайте мы с ними будем знакомы, давайте брать у них интервью.
Я не идусь на контакт.
Неважно. Неважно, в современном обществе трудно сбежать от всевидящих камер, там, мобильников и так далее.
Да, речи, серьезно, может быть, некие такие неголосные правила сярод режиссеров, мовля, вот гэтую тему про нас ни в яким разе нельга. Может, за межой есть некие такие темы, те у нас.
Не, конечно, вось,
что это завсёды будет там провал, это завсёды будут неприемности.
Конечно, есть. Я уже устал там повторять свой этот пример про бойцовский клуб, который как-то был провален в прокате благодаря усилиям Ассоциации христианских матерей, насколько я помню, потому что они повысили ему этот порог. Ну, он должен был быть 18+, и мы сделали 21+. Это вырубило очень сильно аудиторию. И существует так называемое понятие политкорректности. Есть темы, на которые ты можешь так снять, что тебе нигде не покажут. И все это есть. Но именно в чем и заключается вызов современного дня, что вот эта повестка запрещенного даже по умолчанию, она пересматривается каждый день. И возникают, вот, собственно, наверное, вот та часть хайпа, которую мы видим, не ту, которая экономическая, про которую говорил Игорь, а вот та часть хайпа, она поддерживается в качестве топлива такими атавистическими фантомными болями об утраченном чем-то святом. Ну, людям хочется иметь святое. В крайнем случае, они его придумывают. И вот поэтому мы не можем нащупать там никакого предмета для спора. Фильм будет посмотрен. А именно вот хайп – это вот вой от боли о том, что новый мир, медиамир наступает, ничего святого, можно обо всем смеяться. И вот случаются такие штуки, да, я бы вот немножко сейчас даже удалился от именно российской ситуации. Выход нового фильма Александры Бутор породил не менее острые споры, хотя там не идет вопрос о именно цензуре, но тем не менее мнения разошлись и буря эмоций выплеснулась о том, что люди по-разному видят, как должно быть, ну, как должно играть вот это поле культурного продукта. Они видят очень по-разному, критики по-своему, авторы по-своему, публика тоже там как-то пытается между ними найти свое место. Это вот такие споры будут, я думаю, мы нередко будем встречать впереди еще вот какие-то такие ситуации с попыткой этической оценки культурного продукта.
Ну, мне кажется, что это вообще великолепно, потому что любое произведение, оно должно как раз будоражить. То есть должна быть висеть какая-то определенная полемика. Если она есть, неважно, там, на уровне качественного или даже некачественного продукта, это дает произведению, ну, какую-то толику вот той самой жизни, да, ради чего оно создается. Это может длиться месяц, это может длиться годами, это может в легенду какую-то превращаться. Но мне вот просто-таки на вопрос по поводу... Есть ли запрет на Западе, да или нет? Я скажу, нет этих запретов. Нет, нет, я поясню, в каком плане. Безусловно, существует там система больших студий, где существуют определенные действительно правила, в том числе и политкорректности. И это все в том же Голливуде. Мы можем вспомнить кодекс Хейса, который так или иначе приручил эту голливудскую систему к определенным клише и стереотипам, на которых, в общем-то, эта великая кинематография базируется сегодня. Но, понимаете, на том же всегда есть альтернатива. Вот в чем дело. То есть всегда, если вы не находите выход, не можете найти себя в этой большой системе Голливуд, вы всегда себя найдете в системе независимого кино. И здесь никто не будет ставить вам никаких препятствий, за исключением, может быть, каких-то христианских матерей или прочих организаций, которые, ну как, они... Это общественные организации, которые не влияют глобально на судьбу того или иного произведения. Да, в Америке тоже существует, даже книжка такая была, выходила, 150, там, по-моему, фильмов, которые были подвергнуты цензурным гонениям. Но это очень интересно, кстати говоря, труд, если вот так вот очень внимательно изучить, показывает о том, что вот эти все судебные процессы, которые иногда тоже длились годами и десятилетиями, они всегда имели... какой-то такой, скажем так, позитивный результат. То есть то, что запрещал там штат Огайо, в общем, во всяком случае, это не в штате Миссисипи или в Калифорнии. Это все можно было как бы досмотреть, и таким образом автор так или иначе все равно свое произведение доносил. Другое, и в этом плане, именно в этом плане, понимаете, та степень свободы, которую обладает художник на Западе, начиная еще со студенческой скамьи, это все очень ощущается даже по университетским работам, студенческим работам, где действительно нет никаких табу. Они могут снимать все, что угодно. Они могут снимать кино на гендерные темы, на темы в жанровой игры, игра в триллер. Не было бы, условно говоря, такого режиссера, как Квентин Тарантино, если бы не было той самой свободы, которая вот царила именно в самих вот этих индустриях. Потому что вольность человека думать, мыслить так, как он по образу и подобию своему собственному, в общем-то, не давала бы таких разных вариантов. Как трэша, так и высокого искусства. У нас, к сожалению, вот как раз все время все существует на определенных, как сказать, вот ограничениях. И эти ограничения очень сильно влияют как раз вот на тех самых молодых художников. Мы видим, что эти художники уже скованы, их вроде еще никто за руку не держит, а они уже во многом пытаются отступать от самих себя и пытаются, в общем-то, рисовать мир либо в каких-то слишком розовых тонах и красках, либо вообще избегать какой-то либо остроты. Просто ее стараясь игнорировать и не замечать. И вот это вот как раз является таким как бы наиболее как бы грустным моментом во всей этой истории. Даже не то, что там запрет смерти Сталина или каких-то других картин, а именно тогда, когда человек сам создает себе вот этого внутреннего цензора, абсолютно зачастую необоснованного, но порожденного вот как раз вот этой общей ситуации. Ситуации, когда ты не знаешь, как отзовется твое слово. И вот это незнание, вот эти как предварительные страхи, они зачастую и ограничивают нас всех, и ограничивают вот это как бы сообщество талантов от того, что они могли бы делать в реальности.
Нагадаю, что цензуру у кино мы абмеркавалі разам з кінакрытыкам Ігарам Сукманавым і прадзюсарам Леанідам Калеценем. Цалкам размову з экспертамі слухайце і глядзіце на нашым сайце eurorado.fm.
А про почуття гумору белорусов и креативные идеи для жартовливого фильма про Сталина мы почуем незабаве, одразу после паузы, после музычной паузы и новины спорта нас чекають наперді.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю і да тэмы цэнзуры ў кіно. У чацвер продаж квіткоў на замежную кінакамедыю «Смерць Сталіна» не аднавілі. Што цікава, у суседняй Расіі таксама спачатку спынілі продаж квіткоў на фільм, а пасля наогул яго забаранілі. Ці варта баяцца жартаваць пра Сталіна ў сучаснай Беларусі? І ці назва фільма «Смерць Сталіна» уратавала б яго ад цэнзуры? Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
У кинотеатрах в Беларуси могут забронить комедию «Смерть Сталина». Как можно было бы назвать фильм, как бы он застался у прокате?
Сталин, спасибо, что живой.
Не еду, не глядел в эту стушку. Мне тяжко сказать.
Як его не назови, коли он будет про Сталина, его все равно заборонить.
Як вы думаете, на во что многие политичные деятели носили и носят бусы?
Ну, например, чтобы казаться представительнее.
Как микрофон на выступах не льют током, як и музыки.
Может быть, что они что-нибудь хавают под этими усами, не ведаю. Свою годность.
У кого и чему самые смешные усы?
Напомно, самое смешное у Чапаева.
У Сталина. Мне он тоже, не знаю, но как-то вот так вот.
Самые смешные? И они все не смешные.
Мне кажется, у Чапаева. Потому что они большие и такие, как у художников.
Что еще треба обновить у Беларуси?
Шмат чего. Одним словом не отказать.
Например?
Забороны, как раз таки, обменить.
Наверное, ужастики, которыми заполонили кинотеатры нашей страны, лучше бы показывали что-нибудь... Какие-нибудь семейные фильмы побольше.
Я бы отменила всякие глупые комедии, которые снимают и показывают.
Это были ваши слова.
Гэта было ваше меркаванне на хвалях Еўрарады. Ідэя вынесці ў назву вусы падаецца сапраўды крэатыўнай, а мы жартаваць не будзем пра тое, у каго сёння самыя славутыя вусы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбож.
Вітаю пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. У чацвер у Мінску каля 1000 чалавек развіталіся з Міхалам Анімпадыставым, стваральнік культавага народнага альбома, адзін з заснавальнікаў беларускай рок-паэзіі, паэт, мастак, мастацтвазнаўца, памёр 24 студзеня пасля інсульту. Міхалу было ўсяго 53 гады. Пасля крэмацыі яго пахаваюць на чыжоўскіх могілках. Брытанскі спявак Элтон Джон спыняе канцэртную дзейнасць. Па словах артыста, перад тым, як сысці са сцэны, ён адправіцца ў развітальны тур. Гастролі пачнуцца ў верасні 18 года і завершацца ажно ў 21-м. Музыка плануе даць 300 канцэртаў. Джон патлумачыў сваё рашэнне тым, што ў яго змяніліся прыярытэты. Цяпер для музыканта на першым месцы яго дзеці і блізкія. 70-гадовы выканаўца абверг інфармацыю пра тое, што завяршэнне кар'еры звязана з праблемамі са здароўем. Элтон Джон да гэтага часу застаецца адным з самых паспяховых выканаўцаў Вялікабрытаніі. За ўсю сваю кар'еру ён прадаў у США і Вялікабрытаніі больш запісаў, чым любы іншы брытанскі сола-выканаўца. Элтон Джон напісаў 40 альбомаў, 4 мюзіклы, саундтрэкі да фільмаў і мультфільмаў, песні для іншых выканаўцаў. Спявак вядомы таксама як грамадскі дзеяч, у прыватнасці на ніве барацьбы супраць эпідэміі СНІДу. Музыкант, дарэчы, двойчы выступаў у Мінску ў 10 і 14 годах. Шатландцы Франц Фердінанд прэзентавалі чарговы трэк з новага альбома, выхад якога запланаваны на 9 лютага. Песня «Lazy Boy» выканана ўсё ў той жа танцавальнай інді-рок манеры з яшчэ большай колькасцю электронікі. «Lazy Boy» – апошні трэк з будучага альбома, які музыкі паказваюць публіцы да выхаду LP. Сам жа альбом, які атрымаў назву «Always Extending», стане першым лонгплеем за апошнія 5 гадоў, пятым у дыскаграфіі калектыву і першым пасля сыходу ў 2016-м аднаго з заснавальнікаў гурта – гітарыста Ніка Маккарті. Не стала лідара брытанскага постпанк-гурта «The Fall» Марка Эдварда Сміта. Музыка памёр ва ўзросце 60 гадоў раніцай 24 студзеня. Яго знайшлі ва ўласным доме. Дакладныя прычыны смерці Сміта высвятляць пазней. Марка Эдварда Сміта называюць іконай брытанскага андэграўнду. Яго своеасаблівыя тэксты, якія характарызуюць як абстрактную паэзію, напоўненую складанай гульнёй слоў, сухім доступам, з'едлівымі сацыяльнымі выпадамі і агульным мізантрапічным духам, а таксама незвычайная манера выканання і радыкальная погляды, сфармавалі стыль і крэда гурта. Сміт праславіўся і жорсткай кадравай палітыкай. Склад гурта The Fall мяняўся 58 разоў. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў ды Вольга Міцкевіч.
Пачуемся.